С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Жертвами крупной специальной операции в Ингушетии стали не только боевики, но и мирные жители. В Афганистане продолжается крупнейшее с 2001 года наступление сил международной коалиции против отрядов талибов. Жертвами атак также становится и мирное население. Исполнилось 100 лет со дня катастрофического наводнения в Париже. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, Следственный комитет при прокуратуре Ингушетии расследует обстоятельства гибели четырех мирных жителей во время специальной операции в Сунжинском районе республики близ административной границы с Чечней. Военные утверждают, что погибшие попали под перекрестный огонь. По данным правозащитников, четверо жителей Чечни не случайные жертвы. Специальная операция в Ингушетии, во время которой применялись артиллерии и боевые вертолеты, началась утром 11 февраля и продолжалась несколько дней, и только сегодня было окончательно подсчитано количество убитых. По официальным данным, в окрестностях селений Аршты и Датых обнаружены тела 22 человек, и 18 из них названы боевиками. Если потери среди военных, не сообщается. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Лесной массив на границе Чечни и Ингушетии – место регулярного проведения операций против боевиков. Во время очередной спецоперации погибли четыре жителя Ачхой-Мартановского района Чечни. Это выяснилось лишь через сутки после ее завершения. До сих пор неясны обстоятельства гибели людей. По словам пресс-секретаря президента Ингушетии Калоя Ахильгова, жители Чечни в районе боевых действий оказались случайно.
В ходе проведения спецоперации на границе Чечни и Ингушетии в Сунжинском районе республики в лесном массиве в результате боевых столкновений пострадали и погибли мирные жители, 4 человека Ачхой-Мартановского района Чечни, оказавшиеся, к сожалению, в момент проведения контртеррористической операции в лесном массиве. Это в основном сборщики черемши, то есть лесного чеснока, который собирается именно вот в февральский сезон. И пострадал один человек, 4 погибли мирных жителей, и один находится в списках без вести пропавших. То есть он пока еще не обнаружен. В ходе проведения спецоперации было убито 18 боевиков, там были обнаружены их соответствующие оружие, обмундирование, средства связи и так далее. И 4, к сожалению, погибли. Также в ходе проведения спецоперации было выведено из зоны проведения КТО порядка 80 человек, мирных жителей. Все погибшие, все 4 являются жителями Ачхой-Мартановского района.
По мнению руководителя Ингушского отделения общества «Мемориал» Тимура Акиева, множество вопросов вызывает тот факт, что район проведения спецоперации не был предварительно оцеплен. Кроме того, считает Акиев, неясно, были ли доведены предупреждения властей и военных до жителей окрестных районов.
Обычно вот в таких случаях, когда какой-то район республики объявляется зоной проведения КТО, контртеррористической операции, объявление исходит от оперативного штаба по республике Ингушетия, в который входят и МВД, и ФСБ, и Совет Безопасности по республике. Они являются все членами этого штаба, и они делают официальное объявление, что вот такой-то район объявлен КТО, и там действуют ограничения на период действия этого КТО. Период действия не обозначается, а об окончании обозначается уже после того, как принимается решение самим оперативным штабом. Такое объявление было сделано в день проведения спецоперации 11 февраля. Возможно, что люди, которые вышли за черемшой со стороны Чечни, не знали о том, что в республике Ингушетия, вот в этом районе, объявлен КТО. Объявлялся ли такой режим на территории Ачхой-Мартановской или часть Ачхой-Мартановского района, нам неизвестно, потому что это уже как бы компетенция чеченских властей. Но если такой режимный как бы район был в Чечне, то об этом должны были знать прежде всего глава администрации, руководство правоохранительных органов, как районных, так и республиканских. И они должны были предотвратить, чтобы вот мирные жители оказались в зоне проведения спецоперации. Но, насколько я понимаю, перед тем, как начать проводить спецоперацию, этот район должен быть предварительно оцеплен и выставлены должны быть какие-то посты. Или этого не было сделано, или просто вот те, кто находился в оцеплении, проигнорировали прохождение в зону спецоперации мирного населения.
По заявлениям военных, местные жители часто служат прикрытием для боевиков. Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров считает, что четыре жителя Чечни стали случайными жертвами спецоперации.
бандиты, которые воюют и оказываются среди федеральным войскам, они всегда придерживаются той тактики, которую практически не меняли. Если их окружают, они попадают в безвыходное положение, то в основном они пользуются для выхода из окружения, это под прикрытием детей, женщин и стариков, которых они пускают вперед или под их прикрытием покидают поле боя по изведанным им тропам. Это первое. И второе. Если мы проводим боевую операцию, окружаем боевика в жилом массиве, то гражданам, которые проживают рядом с этим домом боевиков, предлагается покинуть помещение или как-то уйти на ту позицию, чтобы их не достали, как мы говорим, слепые пули. Но не всегда граждане это хотят делать. Одни как в одном случае боятся мародеров, в другом случае просто из-за принципа не хотят покидать своих помещений. Поэтому при проведении этих крупнейших операций, естественно, бывают моменты, когда мирные жители попадают под огонь или с одной, или с другой стороны.
Данные, собранные правозащитниками, говорят о том, что четверо погибших не были жертвами шальных пуль или случайных осколочных ранений. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал член Совета общества «Мемориал» Александр Черкасов.
10-11 февраля большая группа жителей Ачхой-Мартана и близлежащих сел, всего около 200 человек, выехала на автобусах и грузовиках в граничащий с Ингушетией лесной массив для сбора черемши. Предварительно они получили от главы администрации Ачхой-Мартановского района письменное разрешение для свободного проезда людей и транспортных средств в зону сбора черемши. Родственники погибших предъявили правозащитникам поименные списки на официальном бланке с печатью, выданные районной администрацией. Сотрудники мемориала и Human Rights Watch установили обстоятельства гибели мирных жителей Ачхой-Мартановского района. 11 февраля 4 человека – Шамиль Катаев, Мавсар Татаев, Арби Адлан Мутаева – отправились в лес собирать черемшу. К 3 часам дня они набрали уже полные мешки и двигались к выходу из леса. Неожиданно в упор из укрытия по ним стали стрелять из автоматического оружия. 13 февраля группа жителей Ачхой-Мартана, чьи родственники не вернулись домой со сбора черемши, по согласованию с сотрудниками правоохранительных органов, проехала в зону проведения спецоперации. Они прочесали лес и нашли тела убитых. На теле Мавсара Татаева 3 огнестрельных ранения и несколько ножевых ранений, в том числе на спине и в области паха. Есть видеозапись, тело, сделанное до ритуального омовения. Это говорит о том, что людей убивали отнюдь не осколки снарядов или ракет, выпущенных с вертолетов, но что это было хладнокровное убийство.
Следственным управлением при прокуратуре России возбуждено уголовное дело. Проводится расследование всех обстоятельств проведения спецоперации. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Ну а на Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:15. Заголовки главных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Басманный суд Москвы прекратил производство по иску президента Чечни Рамзана Кадырова о защите чести и достоинства. К «Новой газете» решение принято в связи с отказом истца от заявления. В Малгобекском районе Ингушетии неизвестные обстреляли автомобиль, в котором ехали сотрудник милиции и пассажиры, они госпитализированы. При разминировании сработало взрывное устройство, обнаруженное в одной из школ в станице Орджоникидзевская. Пострадавших нет. Дума Ханты-Мансийского автономного округа единогласно утвердила Наталью Комарову в должности губернатора региона. Таганский суд Москвы приговорил к 8 годам заключения бывшего сотрудника правоохранительных органов Сергея Хаджикурбанова. Он признан виновным в вымогательстве 350 тысяч долларов у основного свидетеля обвинения по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. В Беларуси арестованы 13 активистов незарегистрированного союза поляков. Их обвиняют в организации несанкционированного пикета. В Бельгии жертвами произошедшей сегодня железнодорожной катастрофы стали не менее 11 человек. Ранее поступали сведения о примерно 20 погибших недалеко от города Халле. Информация уточняется. Силы НАТО и афганские правительственные войска третий день продолжает наступление на позиции талибов в провинции Гельмент на юге Афганистана. На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы». В 21 час слушайте радиожурнал «Поверх барьеров», «Американский час» с Александром Генисом. В 22 часа «Время политики», ведущий Михаил Соколов. Таковы наши программы на ближайшие несколько часов. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Но мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Рядом со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев, который подготовил для нас обзор публикации в международной печати. Игорь, здравствуйте. Что сегодня любопытного в западных газетах?
Здравствуйте, Андрей. Редакционная статья газеты «Вашингтон-Пост» посвящена возможной продаже России французского вертолета-носца «Мистраль». Я приведу несколько цитат. С одной стороны, ничего удивительного в намерении Франции продать России ультрасовременный корабль нет. Хотя, конечно, не стоит забывать, что Россия, вопреки международному праву, оккупирует в настоящее время часть суверенного государства, у которого с Францией вроде бы хорошие отношения. Ну, такие уж времена.
Игорь, простите, имеется в виду Грузия?
Да, да, Грузия. Я продолжу. Франция никогда не скрывала, что готова поступиться принципами, когда речь идет о коммерческих отношениях со страной, поставляющей Европе нефть и газ. Но все-таки это удивительно. Мы же все помним, как президент Николя Саркози способствовал окончанию военного конфликта между Россией и Грузией в августе 2008 года. Причем тогда Россия обещала Саркози вернуться к границам, предшествующим конфликту. Тогда же Саркози раструбил всему миру об успехе французской дипломатии, а если точнее, своей личной дипломатии. Вскоре Россия нарушила свои обещания и продолжает их нарушать по сей день. Так что все-таки надо удивляться тому, что президент Саркози принял решение усилить боевую мощь российского военно-морского флота. Если вертолетоносец «Мистраль» будет дислоцирован в Черном море, то он сможет нанести эффективный удар по Грузии, если дело дойдет до очередного конфликта. И не только по Грузии, а по любой другой стране Черноморского бассейна, которая оскорбит имперские сантименты Владимира Путина. В прошлом году командующий военно-морскими силами России прямо сказал, что наличие «Мистраля» позволило бы России прижать Грузию к ногтю не в течение 26 часов, а за 40 минут. Французы попытались смягчить впечатление от сделки, заявив, что суда подобного класса использовались Францией в ходе гуманитарных миссий. И это говорится о корабле, оснащенном новейшими наступательными вооружениями. Мысль просто смехотворная. Остается только надеяться, что у месье Саркози природа иммунитет от чувства смущения, завершает свою редакционную статью «Вашингтон-Пост».
Игорь, а западная пресса что-то пишет на российские темы?
Британский еженедельник «Экономист» обращает внимание на тот факт, что премьер-министр Владимир Путин пригласил своего польского коллегу Дональда Туска посетить церемонию по случаю 70-летия расстрела поляков в Катыни. Это означает, что российские телезрители впервые станут свидетелями того, что российские лидеры признают вину СССР в уничтожении войсками НКВД более 20 тысяч поляков. Приглашению предшествовали 2 года дипломатических усилий. Именно Туск пригласил в сентябре 2009 года Владимира Путина на церемонию в Гданьск, где отмечалось 70-летие начала Второй мировой войны. Это был сильный стратегический ход. Тогда все прошло гладко. Министр иностранных дел Польши Радек Сикорский тоже проявил благоразумие. По его инициативе проблему Катыни обсуждали польские и российские историки. Одновременно польский епископ начал диалог с Русской православной церковью. Помимо католиков и православных, в Катынь приедут и иудеи. Среди убитых в Катыни сотен польских евреев был главный раввин польской армии Барух Штейнберг. Поляки верят, что мягкий дипломатический подход окажется эффективнее, чем прежние попытки открытой конфронтации с Россией, завершает еженедельник «Экономист».
Игорь, а что пишет британская пресса об умершем писателе Дике Фрэнсисе, который был популярен во многих странах мира, в том числе и в России?
О бывшем выдающемся жокее и авторе десятков бестселлеров, умершем в возрасте 89 лет, пишут все национальные газеты Соединенного Королевства. Он издавал по роману в год, и его последняя книга выйдет в конце 2010 года. Литератором он стал после несчастного случая, когда во время скачек упал с лошади. Он разбогател благодаря бестселлерам. Семейная жизнь у него тоже сложилась счастливо. Вопреки сопротивлению близких, он женился на школьной директрисе, с которой, как считали его и ее родственники, у него не было ничего общего. Будучи первоклассным жокеем, он переломал дюжину костей и даже на свадьбу пришел с рукой на перевязи. Он много путешествовал, в том числе и по России. Недоброжелатели утверждали, что романы Дика Фрэнсиса на самом деле написаны его женой. Но газета «Таймс» полагает, что его жена Мэри действительно помогала Фрэнсису в разысканиях и редактировала тексты мужа, о чем всегда с благодарностью говорил вслух.
Большое спасибо, Игорь. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовил и представил Игорь Померанцев. Сегодня Дума Ханты-Мансийского автономного округа единогласно утвердила депутата Госдумы Наталью Комарову в должности губернатора региона. Кандидатуру Комаровой предложил президент России Дмитрий Медведев. Решение вызвало недовольство со стороны местных жителей. На прошедшей неделе в столице Югры прошло несколько акций протеста. Рассказывает Лейла Гениатуллина.
Накануне в Ханты-Мансийске прошел автопробег в поддержку предыдущего губернатора Александра Филипенко, руководившего регионом в течение 20 лет. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал редактор газеты «Новости Югры» Сергей Козлов, обратившийся с открытым письмом к российскому президенту Дмитрию Медведеву с просьбой оставить Александра Филипенко в должности губернатора.
Вчера все-таки состоялся автопробег в поддержку Александра Васильевича Филипенко. Я видел отдельные машины с его портретами, с надписью «За Филипенко». И думал, что это не массово, а получилось довольно-таки массово. На подъездах было много объявлений за Филипенко. То есть автопробег все-таки состоялся, колонна прошла, люди выразили свое мнение. Что касается сегодняшних событий, выступил уполномоченный представитель президента Николай Винниченко, который заверил депутатов в том, что курс на развитие Югры будет продолжаться, все добрые начинания Александра Васильевича будут продолжаться. Выступил сам Александр Васильевич, который рассказал о том, насколько он знает кандидата Наталью Владимировну Комарову. 1 марта Наталья Владимировна Комарова приступает к исполнению своих обязанностей в должности губернатора Югры.
Что-то известно о дальнейшей судьбе Александра Филипенко?
Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Винниченко заявил депутатам, что труд Александра Васильевича на этом посту, 20-летний тяжелый труд, будет оценен по заслугам, что, я так понял, речь идет о государственной награде, а о назначении губернатора на какую-то новую работу, на новую должность, была произнесена фраза «высокий федеральный пост».
Рассказывал редактор газеты «Новости Югры» Сергей Козлов, выступивший в поддержку Александра Филипенко. Эксперт Московского фонда Карнеги Николай Петров не сомневался в том, что депутаты проголосуют единогласно за кандидатуру Натальи Комаровой. Однако Кремлю все-таки стоило бы прислушаться к мнению местного населения, считает Николай Петров.
Такая ситуация говорит, скорее всего, о том, что заменяя многолетнего и довольно авторитетного губернатора Филипенко, не очень известной в регионе дамой, которая имеет опыт работы в качестве вице-губернатора, но не в Ханты-Мансийском, а в Ямало-Ненецком округе, Москва, очевидно, недооценила и не договорилась полностью с местными политическими элитами. И мне кажется, что те выплески настроений, которые мы видим в Ханты-Мансийске, они все-таки вряд ли так уж спонтанны и, скорее всего, имеют отношение к местным политическим элитам, вполне обоснованно недовольными тем решением, которое принял президент. То, что мы видим сейчас, это достаточно последовательная замена всех губернаторов-политиков и тем более всех тяжеловесов губернаторами-чиновниками, более лояльными Кремлю, и мне кажется неправильно, что в этой ситуации лояльности отдается приоритет по сравнению с управленческой эффективностью, но Кремлю кажется иначе.
Это был политолог Николай Петров. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
На юге Афганистана в провинции Гельмент в ходе начавшегося наступления сил коалиции убиты по меньшей мере 12 боевиков, погибли также и мирные жители, не менее 12 человек. Есть потери в рядах войск коалиции НАТО, рассказывает Малика Рахманова.
Войска афганских и коалиционных войск замедлили продвижение из-за бесчисленных мин, которые заложены талибами по пути во многих домах в районах Марджи и Над-Али в провинции Гельмент. В ходе военной операции погибли и ранены мирные жители. По словам командующего международным контингентом в Афганистане генерала Стэнли МакКристалла, это случилось, когда по талибам были выпущены ракеты, но они отклонились от цели на 300 метров и попали в жилой дом. Президент Афганистана Хамид Карзай потребовал провести расследование инцидента. Ранее, перед началом операции против талибов, он обратился к военным с призывом проявлять крайнюю осторожность, чтобы не допустить жертв среди гражданского населения. С целью избежать больших потерь среди мирных жителей, Альянс распространил листовки в Марджахе с предупреждением о запланированной военной операции. В этой местности проживают примерно 100 тысяч человек. Некоторые покинули свои дома до начала операции и направились в сторону столицы Гельменда, Лашкар-Гах. Вот что заявил генерал Стэнли МакКристал по этому поводу.
Во-первых, я хотел бы сказать, что когда президент Афганистана Хамид Карзай верил нам командование этой операцией, он дал нам очень важное напутствие – защищать население Афганистана. И наша операция проводится в соответствии с этим посланием. Операция под афганским началом символизирует наше партнерство, которым я очень горжусь.
Безопасность мирного населения очень важна для сил НАТО, поскольку многие афганцы обвиняют альянс за большие потери среди мирного населения. Это, по мнению экспертов, может погубить репутацию проамериканского правительства Афганистана и лишить его поддержки населения. На помощь людей рассчитывают американское и афганское командование. Вот что сказал афганский фермер из провинции Гильмент в обращении британским военным.
Мы хотим увидеть ту стабильность, которую вы обещаете в нашем регионе. Мы рады этой наступательной операции, но мы надеемся, что вы не принесете нам вред, боль и унижений.
Как сообщает военное командование, американские и афганские войска взяли под контроль город Марджах. Солдаты исследуют дома, обезвреживая мины, самодельные бомбы и капканы, расставленные против собак в окрестностях города. Военные удивляются тому, как быстро и легко они смогли атаковать город. Вот что заявил журналистам, направляющийся в Марджах, британский майор, командир эскадрона 1-го королевского танкового полка Майк Тейлор.
Честно говоря, мы ожидали, что талибы будут действовать. Однако они испугались численности наступающих международных коалиционных сил. Сейчас мы рассчитываем, что они на какое-то время затаятся среди населения, пока не разберутся, где находятся наши войска. После этого, вероятно, можно ожидать испытания наших позиций на прочность.
По словам Тейлора, скорее всего, талибы были потрясены одновременностью и неожиданностью движений коалиционных сил. Тем временем губернатор Гельменда Гулаб Мангал заявил, что восстановление контроля в провинции позволит местным властям лучше позаботиться о безопасности и благополучии населения.
Основная разница между этой и предыдущими операциями в том, что сейчас войска, восстановив контроль на местах, будут оставаться в стратегических районах. Военная операция – это первый этап наших планов. После этого мы запустим свою обширную гражданскую программу.
Гулаб Мангал сообщил, что вскоре после военной операции в Гельменде будут объявлены программы по реконструкции, развитию и улучшению управления провинцией. Военная операция против талибов подобных масштабов первая с 2001 года после вторжения американцев в Афганистан. Она проходит под названием «Муштарак». В переводе с «дари» и «пушту» означает «вместе». В военных действиях на юге страны задействованы более 15 тысяч афганских и коалиционных войск. Ожидается, что операция продлится месяц. Малика Рахманова для Радио Свобода.
Московское время 18:30. В программе «Время свободы» краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Басманный суд Москвы прекратил производство по иску президента Чечни Рамзана Кадырова о защите чести и достоинства к «Новой газете». Как сообщил руководитель пресс-службы Московского городского суда Анна Усачева, решение принято в связи с отказом истца от заявления. В Молгобекском районе Ингушетии неизвестные обстреляли автомобиль, в котором ехал сотрудник милиции и пассажир. Они госпитализированы. Ранее при разминировании сработало взрывное устройство, обнаруженное в одной из школ в станице Орджоникидзевская. Пострадавших нет. Таганский суд Москвы приговорил к 8 годам заключения бывшего сотрудника правоохранительных органов Сергея Хаджикурбанова по обвинению в вымогательстве. Суд счел Хаджикурбанова виновным в вымогательстве $350 000 у основного свидетеля обвинения по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Дума Ханты-Мансийского автономного округа единогласно утвердила Наталью Комарову в должности губернатора региона. Кандидатуру Комаровой 8 февраля внес на рассмотрение Думы президент Дмитрий Медведев. В Беларуси арестованы 13 активистов незарегистрированного союза поляков. Их обвиняют в организации несанкционированного пикета. В Бельгии жертвами произошедшей железнодорожной катастрофы стали, по данным местных властей, 11 человек. Ранее поступали сведения о примерно 20 погибших. Информация уточняется. Силы НАТО и афганские правительственные войска третий день продолжают наступление на позиции талибов провинции Гельмент на юге Афганистана. По сообщению властей провинции, минувшей ночью в боях в городе Марджа, опорном пункте талибов, были убиты 12 боевиков. В Иране может... На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». Ее итоговый выпуск выйдет в эфир сегодня в 20 часов по московскому времени. Проведет его мой коллега Дмитрий Волчек, которого я уже сейчас приветствую в студии Радио Свобода. Дмитрий, добрый вечер. Расскажите вкратце о содержании итогового выпуска.
Добрый вечер, Андрей. В итоговом выпуске мы расскажем о ситуации в Ингушетии, где продолжаются кровопролитные столкновения, гибнут мирные жители. Вы услышите репортажи из Киева о противоборстве различных политических сил после избрания президента и из Минска о гонениях на активистов Союза поляков в Беларуси. Наш корреспондент в Соединенных Штатах подготовил сообщение о том, как идет расследование убийств преподавателей университета в Алабаме. Среди сюжетов программы свежий рейтинг журнала «Финанс». Михаил Прохоров, по оценкам экспертов журнала, уступил первое место в списке самых богатых людей России Владимиру Лисину. Мы поговорим о судьбе Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Он пока работает в тестовом режиме, а его владелец Олег Дерипаска готов расстаться с акциями предприятия. Вы услышите мнение экспертов о пространном интервью Владислава Суркова в газете «Ведомости» и неожиданной резкой реакции Игоря Сечина на статью о российско-кубинских отношениях, опубликованную в газете «Коммерсант». Давайте послушаем. Слушаем, как расценил отклик вице-премьера политолог Андрей Пиантковский.
В своем письме Сечин дает такие установочные тезисы вообще о положении журналистики в нашем обществе. Ну вот, например, совершенно замечательный перо, просто меня восхитивший. Для того, чтобы давать оценки визиту министра и вообще внешнеполитическим вопросам, требуется особый уровень посвященности. Вот это просто гениальное слово «посвященность», ну как бы выдает просто с головой профессионального спецслужбиста. И дальше он приводят примеры гениальных журналистов прошлого, там, Зоина, Фисуненко, еще кого-то, которые, конечно, вот той самой посвященностью обладали. Он напоминает очень сурово об ответственности пера, в том числе и перед законом, за оскорбление чувств людей, осквернение памяти и так далее. Вот эта патетика совершенно по ничтожному поводу. Это очень тревожная, на мой взгляд, выходка Сечина. Он же ведь лет 10 уже сидит такой серой мышкой при Путине, видимо, почувствовал какие-то открывшиеся перспективы. И, на мой взгляд, это не столько напоминание о нашем советском прошлом, сколько, может быть, воспоминание о светлом будущем.
Полностью суждение политологов Андрея Пиантковского и Станислава Белковского о реплике Игоря Сечина в «Коммерсанте» вы услышите в итоговом выпуске программы «Время свободы».
Спасибо. Я напомню, в эфире был обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек, ведущий итогового выпуска программы «Время свободы». Эфир, напомню, в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Сегодня российский уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов снова побывал в Ижевске и провел еще одно совещание в резиденции президента Удмуртии Александра Волкова. Неделю назад Астахов прилетел сюда в связи с чрезвычайным происшествием в Ижевской школе-интернате номер 2. Напомню, 12 подростков тогда вскрыли себе вены. Передает наш корреспондент в Ижевске Надежда Гладыш.
Приземлившись, Павел Астахов первым делом проехал в школу-интернат, где обошел те же помещения, в которых побывал неделю назад. Затем проехал в резиденцию президента Удмуртии, где на крыльце его уже ждали пикетчики.
В нашем доме тоже живут дети. Крыши текут. Стояки у нас канализационные затопляют квартиры. Дети это нюхают, пока мать придет.
Мочены по правам ребенка.
У нас дети. У нас дети выселены из этого.
Можно сказать, что бомжуем и все.
Мы уже без прописки живем.
На пикет вышли жители общак, выброшенных начальством строительного треста, и те, кто годами не может добиться ремонта своих домов. Астахов обещал выйти на встречу с простыми людьми после совещания у президента, а на 4 часа пригласил журналистов. Однако представители 15 местных изданий полтора часа зря прождали в вестибюле президентского дворца. На встречу с российским омбудсменом их не пустили. Журналистам удалось задать свои вопросы, лишь когда Павел Астахов шел в гардероб.
В течение многих лет, к сожалению, отсутствовала реакция со стороны органов правоохранения.
дополнительных на те нарушения, которые в интернате происходили. В частности, рост преступности, рост травматизма, употребление алкогольных напитков, профилактики никакой не велось. Почему взбунтовался Рубинчиков? Он не знал, что с ним будет, когда ему исполнится 18 лет. То отсутствовала система реабилитации. Влияние взрослых нулевое или отрицательное. 5 человек судимых работает в интернате, выясняется. Некоторые дважды судимы.
Совещание продолжалось 3 с лишним часа. Человек 20 его участников, спускавшихся вниз от вопросов журналистов, уклонялись и были явно растеряны. Среди них было все городское руководство, министры образования и здравоохранения, начальник Следственного комитета, депутаты и так далее. Выводы Астахова по материалам 12-страничной независимой проверки таковы.
Предложение мое было следующее. Министр образования и науки, министр здравоохранения, начальник управления образования, начальника управления здравоохранения отправить в отставку, главу города Ижевска и директора интерната Гаврикова уволить.
На крыльце президентского дворца омбудсмена окружили горожане. Многие из них принесли папки с документами в надежде, что столичный гость передаст их боль российскому президенту. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В Москве 18 часов 38 минут. Сейчас в программе «Время свободы» сетевые разговоры.
Российскую благосферу вдруг взволновал национальный вопрос. Причем без особых для того поводов. В большинстве случаев достаточно написать слово «грузин», «русский», «еврей» или «украинец», как сразу появляется десяток, а то и сотни комментариев, изобилующих демагогическими аргументами и ненормативной лексикой. Следует отметить, что в Рунете всегда были блогеры, склонны эпатировать окружающих своими «незашоренными», в кавычках, политкорректностью и здравым смыслом взглядами. Однако в последнее время их количество явно возросло. Показательным примером является провокационный твит журналиста Максима Кононенко. Написав по поводу гибели на Олимпиаде грузинского спортсмена «Грузины даже на санках не умеют кататься», Кононенко затем старательно собирал гневные реакции пользователей, публикуя подборки в своем блоге. Примерно таким же парадом взаимных оскорблений и брани обернулась противоположная инициатива блогера портала «Слон.ру» Валерия Гринберга. В записи «Прощенное воскресенье» он попросил прощения у московских гастарбайтеров.
«Каждый день я вижу вокруг себя множество людей, убирающих, строящих и обслуживающих москвичей. Кто эти люди? Что привело их? Зачем они приехали в чужой город, в иной климат и бесчеловечную среду обитания? Они просто хотят выжить и не дать умереть своим многочисленным родственникам. Они готовы на любую работу, на любые условия жизни, только бы иметь работу и жить». Для всех местных они на одно лицо, их не различают, кто таджик, кто киргиз, а кто узбек. У них одно имя – чурки. На них смотрят, как на муравьев, ползающих под ногами. От них отворачиваются на улице, отодвигаются в метро, часто бьют, иногда убивают.
Этот пост собрал более 400 комментариев, большинство из которых выражали несогласие с автором. Вот пример наиболее сдержанного по тону возражения.
А в этих бывших братских республиках отношение к русскоязычным, я не говорю к русским, а именно к русскоязычным, разве не хуже? Я при советской власти имел возможность жить в разных национальных республиках, и везде царила скрытая ксенофобия. И сейчас во всех этих независимых странах процветает пышным цветом национализм и вытеснение разными изощренными способами русскоязычных из этих стран. Я так скажу, мы их, узбеков, таджиков, армян, азербайджанцев, грузин, молдаван и украинцев, к себе не звали. Ехать в Россию на заработки, чтобы выжить, это проблема их стран. Мы же прекрасно помним эти пожелания. Чемодан, вокзал, Россия, езжай, своя Россия. А уж коли приехали, то будьте добры, научитесь говорить по-русски, уважать обычаи российских народов и их религии, и, кроме того, качественно выполнять свою работу, особенно в строительстве и приготовлении продуктов питания.
В научных блогах по всему миру обсуждают трагедию, случившуюся в пятницу в США в университете Алабамы в Хантсвилле.
Трое сотрудников факультета биологии были убиты и трое ранены во время заседания ученого совета. По сведениям очевидцев, стрельбу открыла доцент факультета, нейробиолог Эми Бишоп. Она была задержана полицией на выходе из здания. Трагедия в Хантсвилле вновь подняла вопрос о допустимости свободного ношения оружия. Пользователь Клит пишет на академической платформе ScienceBlocks.
«Боже, храни Америку, страну свободных. Да простят меня американцы, но с европейской точки зрения ваша свобода ношения оружия кажется жутковатой. Носить-то оружие можно спокойно, а вот жить спокойно, без боязни, что тебя застрелят, похоже, нельзя».
Традиционный аргумент в пользу второй поправки к Конституции предлагает в той же ветке пользователь Passerby.
«Вас послушаешь, так можно подумать, что оружие используют исключительно для убийств, а вовсе не в целях самозащиты. Как будто все зло в оружии. То, что у вас есть оружие, еще не означает, что в ответ на любую проблему следует его вынуть и начать убивать окружающих. Может, нам и ножи по такому случаю запретить? Мы же не хотим, чтобы ими закалывали невинных людей, да?»
Еще одной важнейшей темой в обсуждении трагедии стало традиционное для американцев настороженное отношение к психическим заболеваниям. Профессор Эми Бишоп явно имела психические проблемы. Ей могла бы помочь консультация психиатра. Почему она к нему не обратилась? На этот вопрос отвечает Фрэнк Корниш.
К психическим проблемам в нашем обществе относятся с огромной подозрительностью. Люди, когда-либо прибегавшие к помощи психиатра, всю оставшуюся жизнь носят на себе клеймо позора. Одного слуха о том, что Томас Иглтон лечился у психиатра, было достаточно, чтобы лишить его номинации на пост вице-президента у кандидата Джорджа МакГаверна в 1972 году. В мире бизнеса о психических проблемах нужно молчать в тряпочку, иначе никакой карьеры не сделаешь. Почему мы до сих пор не научились относиться к психическому здоровью так же, как к физическому? Ведь современная психиатрия уже давно не сводится к простому заточению людей в домах для умалишенных.
Не избежала суровой критики и сама система высшего образования в Америке. Одним из возможных мотивов стрельбы считается то, что Эми Бишоп отказали накануне в постоянном профессорском месте. В связи с этим пользователь Стивен Данлэп усматривает корни трагедии в излишнем перфекционизме, присущем американской академической среде.
Жесткая конкуренция в сфере высшего образования способствует поддержанию качества научных исследований и преподавания на должной высоте. Однако проигравшие в этой конкурентной борьбе в США сталкиваются с куда более страшными последствиями, чем их коллеги из других стран. Здесь тебя считают человеком, только если у тебя есть работа. Если ее нет, ты не человек. К примеру, если ты не можешь найти работу до того, как истекает срок выплаты пособия по безработице, при том, что само пособие ничтожно по сравнению с тем, что выплачивает в других развитых странах, ты больше не считаешься безработным. Ты вообще больше не считаешься. Понятно, что конкуренция в академической среде необходима, но зачем выбрасывать на свалку тех, кто не смог доказать свою принадлежность к лучшим из лучших?
Это была рубрика «Сетевые разговоры», подготовленная Ольгой Серебряной. Московское время 18 часов и 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Басманный суд Москвы прекратил производство по иску президента Чечни Рамзана Кадырова о защите чести и достоинства к «Новой газете». Решение принято в связи с отказом истца от заявления. В Молгобекском районе Ингушетии неизвестные обстреляли автомобиль, в котором ехали сотрудник милиции и пассажир, оба госпитализированы. Дума Ханты-Мансийского автономного округа утвердила Наталью Комарову в должности губернатора региона. Таганский суд Москвы приговорил к 8 годам тюрьмы Сергея Хаджикурбанова, обвиненного в вымогательстве 350 тысяч долларов у основного свидетеля обвинения по делу об убийстве Анны Политковской. В Белоруссии за проведение несанкционированного пикета арестованы 13 активистов незарегистрированного союза поляков. В Бельгии жертвами произошедшей железнодорожной катастрофы стали не менее 11 человек. Силы НАТО и афганские правительственные войска третий день ведут наступление на позиции талибов в провинции Гельмент. Это на юге Афганистана.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Ханты-Мансийск. Наталья Комарова, губернатор легковес.
Комментарии экспертов.
обозреватель «Радио Свободы» Виталий Портников. Что может и чего не сможет Виктор Янукович.
В блогах «Свободы».
Анна Качкаева. Как российское телевидение освещает Олимпийские игры.
Сайт «Радио Свобода» swobodanews.ru.
АвтоВАЗ, крупнейший в России производитель автомобилей, объявил о повышении с 15 февраля цен на свою продукцию. Повышение не столь значительное. Эксперты связывают его с программой утилизации старых машин в России. Конкурентами АвтоВАЗа в рамках этой программы могут казаться не столько иномарки, сколько легкие коммерческие автомобили. С подробностями Сергей Сининский.
Последний раз АвтоВАЗ повышал свои цены в апреле прошлого года. Как и неоднократно раньше, завод оповестил об этом рынок заранее. Это позволило, в частности, стимулировать продажи машин еще по старым ценам. На этот раз рынок фактически был поставлен перед фактом. Почему? Само повышение незначительное. Или могли быть и другие факторы. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Атон» Юлий Матевосов.
Мне кажется, что здесь, наверное, несколько факторов. Во-первых, действительно, повышение явно не самое значительное, безусловно, и, может быть, выглядит по каким-то моделям как некая корректировка цены. Второй момент, здесь я, может быть, соглашусь, что, конечно, хотя бы какую-то, может быть, фору потребителю стоило бы дать в данном случае, но мне кажется, еще влияет, наверное, тот факт, что они пытаются подготовиться, наверное, вот с новой ценовой политикой, в том числе и к запуску утилизационной программы, которая должна, по идее, подтолкнуть спрос, прежде всего, на продукцию АвтоВАЗа. Ну и, наверное, третий момент, который тоже не стоит забывать, особенно когда мы говорим про продукцию АвтоВАЗа, это то, что, по сути, на сегодняшнем российском рынке это есть самое дешевое предложение. И в данном случае реально конкурировать по дешевизне автомобиля с АвтоВАЗом пока что не может никто. Соответственно, это, как, собственно, в любом, наверное, рыночном механизме, дает им возможность действовать, ну, практически, что ли, без оглядки на рынок.
Можно ли, на ваш взгляд, главной причиной нынешнего повышения АвтоВАЗом своих цен считать именно программу утилизации старых автомобилей в России? Сдай такую машину и получи от государства 50 тысяч рублей, то есть примерно $1700, на покупку новой. Первый этап программы должны начать уже в марте. Аналитик по машиностроению из инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Севастьян Козицын.
Я думаю, что это все-таки совпадение по времени. Действительно, АвтоВАЗ очень долго не повышал цены на свои автомобили. К тому же, все-таки себестоимость производимой продукции растет неизбежно. Говорили уже по конце прошлого года, что АвтоВАЗ действительно может поднять цены на свои модели именно в преддверии программы утилизации. Но я думаю, все-таки неразумно было тому же АвтоВАЗу в таких условиях поднимать цену, поскольку у тех, кто будет покупать его продукцию в рамках этой утилизации, сработает некая психологическое отторжение, и они могут предпочесть продукцию АвтоВАЗа, может быть, даже более дорогие автомобили иностранного производства, использовав свой ваучер.
Программа утилизации рассчитана на владельцев автомобилей, находящихся в эксплуатации более 10 лет. Сдав такую машину, ее владелец получает ваучер на 50 тысяч рублей, который может использовать для покупки новой, из тех моделей, которые производятся на территории России. Юлий Матевосов, компания «Атон».
Я бы программу утилизации рассматривал с двух точек зрения. Во-первых, безусловно, основной спрос наверняка будет предъявляться людьми, которые, наверное, на сегодняшний день владеют, скорее всего, ВАЗовской продукцией или же владеют достаточно старой подержанной иномаркой, которую сегодня продать, особенно не в Москве и не в Санкт-Петербурге, представляется довольно сложным, тем более за деньги, превышающие 50 тысяч. Это первая группа. Но, мне кажется, есть еще и вторая группа, тоже которая немаловажная, это группа малых предпринимателей. В программу утилизации, насколько я понимаю, включены в том числе и легкие коммерческие автомобили. То есть туда попадает, скажем, та же «Газель». Здесь уже совершенно другой контингент пользователей автомобилей. Безусловно, есть немало малых предпринимателей, которые пользуются сегодня достаточно старым коммерческим автотранспортом. Эта программа даст некий шанс поменять машину в начале нового экономического цикла, плюс получив за старую определенную скидку и, может быть, еще добавив к этому льготный кредит. Вот комбинация этих условий, как мне кажется, для малого предпринимателя, она именно в этом году, с учетом утилизационной премии, она будет уникальной.
В европейских странах, например, в Германии, Австрии или Великобритании, в рамках подобных программ утилизации приобретались не только самые дешевые модели, но и средних ценовых категорий. Повторится ли это в России? Севастьян Козицын, компания «Брокер Кредит Сервис».
Я думаю, что будут, конечно, граждане, которые будут использовать этот ваучер на приобретение более дорогих автомобилей, чем продукция АвтоВАЗа и самый его дешевый модельный ряд, а именно классика, стоимость которой составляет примерно 150-200 тысяч рублей. Поскольку, когда приобретается автомобиль даже за 600 тысяч рублей, всегда человек считает дополнительные опции, которые в сумме могут потянуть на 50 тысяч рублей, это не так мало, и любому будет приятно сэкономить. Наконец, в разных регионах есть программы параллельные, и они могут совмещаться с федеральной программой. Ну, в частности, Нижний Новгород. Я думаю, тут продукция Горьковского автозавода, а именно «Газели», они могут и составить некую конкуренцию «АвтоВАЗу», тем более, что премия там получается выше. Поэтому думаю, что на «АвтоВАЗ» придется, ну, примерно 75% этих ваучеров. Остальное могут потратить и на другие автомобили.
Программа утилизации старых автомобилей, в рамках которой владелец получает бонус для покупки новой машины, должна начаться в России в середине марта.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня – обозреватель «Радио Свободы» Сергей Синицкий. Завершает нашу программу, как всегда, рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Франции. Ровно 100 лет назад Сена вышла из берегов и затопила практически половину Парижа, а в эти дни, 100 лет спустя, историческая библиотека французской столицы организовала выставку, посвященную той катастрофе. В ней фотографии, афиши и планы затопленного Парижа. С подробностями наш корреспондент столицы Франции Елизавета Алисова.
По деревянным мосткам затопленную улицу переходят мужчины с тростями и в котелках, и женщины в пышных юбках и шляпах с перьями. Двое, лежа в лодке, пытаются поймать тонущую бочку с вином. Мужчина с корзинами провизии забирается по приставной лестнице в окно второго этажа. Из окна выглядывает женщина. Она уже несколько дней не может выйти на улицу. Весь первый этаж ее дома затоплен. А вот один мужчина в сапогах несет на спине другого в изящных кожаных туфлях. И, пожалуй, самая известная фотография парижского наводнения – депутаты национального собрания плывут на работу на лодке. Всего историческая библиотека Парижа собрала более 200 фотографий и документов, рассказывает куратор выставки Эммануэль Туле. Это наводнение стало первой природной катастрофой, которую широко освещали средства массовой информации. В то время уже существовала фотография, кинематограф, иллюстрированные журналы, открытки. Таким образом, это событие привлекло фотографов со всего мира. На выставке представлены работы авторов из Англии, Америки, Италии. Здесь есть любительские фотографии, сделанные небольшими фотоаппаратами среднего качества, а есть и профессиональные. Профессиональным фотографам приходилось работать в сложных условиях, с большими громоздкими фотокамерами, используя стеклянные пластинки. Первое, что бросается в глаза, почти все фотографии носят слегка анекдотичный характер, как будто наводнение в столице Франции – это некая забавная игра, в результате которой все перемешалось, и бедным и богатым приходится вместе толкаться на деревянных мостках и ломать голову, где найти провизию. Ведь все, что хранилось в погребах, пропало. На многих фотографиях Париж можно было бы принять за романтическую Венецию. Только вот улицы французской столицы все-таки пошире венецианских. Между тем, наводнение 1910 года было почти самым сильным из многочисленных парижских наводнений. Лишь в 1658 году вода поднималась выше. В 1910-м пик наводнения пришелся на 28 января. Вода поднялась до уровня 8 метров 60 сантиметров. А потом начала медленно снижаться. И лишь 15 марта вода в Сене опустилась до нормального уровня. Причиной стали непрекращающиеся проливные дожди. Материальный ущерб составил 400 миллионов франков, в пересчете на современную стоимость единой европейской валюты – около миллиарда евро. Были затоплены 20 тысяч домов, 150 тысяч человек остались без крова над головой. Утонул один человек. Транспортная система города оказалась парализована. Пришлось задействовать 75 тысяч лошадей, которые в то время еще были в Париже. Многие из них умерли, не выдержав тяжелых переходов по затопленному городу. Вышла из строя система электроснабжения. Из 20 парижских округов пострадало больше половины. Куратор выставки Эммануэль Туле. Были затоплены 12 округов, расположенных вдоль течения реки Сены. Но вода дошла и до вокзала Сен-Лазар, который расположен севернее.
На площади перед вокзалом было настоящее озеро. На карте видно, что наводнение затронуло и пролетарские кварталы, 15-й округ, 11-й округ, и самые богатые и респектабельные кварталы столицы, 7-й, 6-й и 8-й округа. Все социальные слои парижан пострадали в одинаковой мере, и в ту эпоху это больше всего поразило умы. В выставочном зале исторической библиотеки многие парижане ищут на старинной карте свои дома или бюро, где они работают. Добралась ли бы вода до них, случись наводнение сейчас? Эммануэль Толле. Эта тема до сих пор актуальна. Дело в том, что и сегодня нередко говорят, что в Париже существует риск наводнения. Недавно крупные парижские музеи переместили запасники из подвалов на этажи, поэтому нам показалось интересным сделать историческую выставку, проиллюстрировать последствия этого наводнения, которое так запомнилось парижанам. Мы заметили, что посетители проявляют живой интерес к теме наводнения в Париже, внимательно изучают все документы того времени, которые мы показываем в рамках выставки. И, конечно, главные вопросы, которые возникают. А сегодня возможно ли повторение такого наводнения? Какими бы были последствия? Такими же, как и 100 лет назад, или нет? Говорил Эммануэль Толле, куратор выставки «Наводнение в Париже, 1910 год». Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
В волнах Радио Свобода вы слушали информационную программу «Время свободы». Темы трех информационных часов исчерпаны. Над программой работали продюсеры Юлия Голубева, Оксана Панер и Наталья Пахомова. Вел программу Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы в эфире Радио Свобода передача «Время гостей. Право на детство». Как соблюдаются права детей в России, что происходит в детских домах и домах инвалидов Сибири и Поволжья, как общество и государство помогает детям с ограниченным здоровьем. В разговоре участвует член Президентского совета по правам человека, журналист Ирина Ясина, и уполномоченный по правам ребенка при президенте России Павел Астахов. Ведет сегодняшний выпуск передачи «Время гостей» обозреватель Радио Свобода Анна Качкаева. Оставайтесь на наших волнах. Ну, а я прощаюсь до завтра. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Однозначно, что собственное поражение в данном случае дороже.
Это означает дата Украины.
Не обращаться в суд означает без боя
отдать Украину. Это насилие. Насилие над людьми. Насилие
две золотые медали завоевали.
За свою долгую жизнь Дик Фрэнсис написал более 40 романов, которые разошлись тиражом в 60 миллионов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио Свобода.